Глава 9. Кровавая дельта, как узнал Кромптон, находилась на самой границе освоенной человеком территории Ииги. Ее окружали враждебные племена грелов и тенгцев, в отношениях с ними был достигнут непрочный мир, и приходилось закрывать глаза на непрекращающуюся партизанскую войну, которую вели эти племена. В этом краю легко было стать богачом. Аборигены приносили бриллианты и рубины величиной с кулак, мешки с редчайшими пряностями и случайные находки вроде резьбы по дереву из заброшенного города Альтерейна. Они обменивали все эти ценности на оружие и снаряжение, которое потом с энтузиазмом использовали против тех же торговцев и друг против друга. Так что в Дельте можно было обрести и состояние, и смерть внезапную, или же медленную и мучительную. В глубинах кровавой реки, которая тихим потоком вливалась в самое сердце дельты, таились свои особые опасности, уносившие в мир иной не менее 50% путешественников, рискнувших пуститься в плавание. Кромптон решительно отверг все разумные доводы. Теперь до Дена Стека, их недостающей части, было рукой подать. Конец их странствий был не за горами, и Кромптон намеревался достичь его. Он купил каноэ, нанял 6 гребцов-туземцев, приобрел ружья, снаряжение, продовольствие и объявил о выходе из лагеря на следующее утро на заре. Ночь они провели в маленькой палатке на краю лагеря. При свете коптящей керосиновой лампы Кромптон набивал патронами нагрудный патронтаж и настолько погрузился в это занятие, что не замечал, да и не хотел замечать ничего вокруг. «Выслушай меня, наконец», — не выдержал Лумис. «Я признал тебя главным в нашем союзе. Я не предпринимаю попыток завладеть телом. Я всегда был в хорошем настроении и помогал тебе сохранять бодрость духа, пока мы тащились по этой проклятущей Иге, верно?» «Да», — согласился Кромптон, неохотно откладывая в сторону патронтаж. «Я сделал все, что было в моих силах, но теперь с меня хватит. Я тоже хочу реинтеграции, но не с маньяком-убийцей». И не толкуй мне о моноличности. Стек — убийца, и я не желаю иметь с ним ничего общего. — Он часть нас, — возразил Кромптон. — Ну и что? Прислушайся к себе, Кромптон. Ты ведь самая трезвомыслящая часть из нас троих. А теперь тебя словно бес обуял. Ты готов отправить нас на верную смерть в этой паршивой реке. — Мы ее одолеем, — не очень уверенно сказал Кромптон. — Одолеем ли? — усомнился Лумис. Ты слышал, что рассказывают о кровавой реке? Но, предположим, мы благополучно пройдем эту речку, и что нас ждет в самой дельте? Маньяк-убийца! Он нас прикончит, Эл! Кромптон не нашел подходящего ответа. Чем больше в процессе поисков он узнавал о Стеке, тем больше ужасался и одновременно все сильнее хотел найти его. Лумис никогда не стремился к реинтеграции. Для него эта проблема возникла под воздействием внешних обстоятельств, а не в результате внутренней потребности. Но Кромптона всю жизнь обуревала жажда выйти за искусственные рамки своей личности, стать полноценным человеком. Без Стека это было невозможно. С ним появлялась надежда, пусть даже призрачная. «Мы продолжаем поиски», — сказал Кромптон. «Ну, пожалуйста, Элистер, ты и я, мы прекрасно уживаемся друг с другом. Нам и без Стека будет очень хорошо. Давай вернемся на Эйю или на Землю». Кромптон покачал головой. «Ты не согласен?» — спросил Лумис. «Нет». «Тогда держись, Эл». Личность Лумиса неожиданно пошла в атаку и частично захватила контроль над двигательными функциями организма. Кромптон на мгновение ослабел. Затем, почувствовав, что власть уплывает из его рук, схватился с Лумисом не на жизнь, а на смерть. Это была безмолвная война, при свете коптящей керосиновой лампы, который с наступлением утра все больше бледнел. Полем боя служил мозг Кромптона. Наградой за победу должно было стать тело Кромптона, которое тряслось мелкой дрожью в парусиновом гамаке и обливалось потом, вперив невидящий взор в керосиновую лампу и подрагивая жилкой у виска. Личность Кромптона была доминирующей, но конфликт с Лумисом и чувство вины ослабили ее. К тому же она была подавлена грузом собственных сомнений. Лумис, хотя и был по натуре слабее, на этот раз собрался чувствуя уверенность в собственной правоте, и целиком отдался сражению. Ему удалось завладеть двигательными центрами и заблокировать поток опасных антител. На долгие часы две личности схватились в поединке, и тело Кромптона, подвешенное в гамаке, стонало и корчилось, словно в лихорадке. Наконец, когда забрезжили серые предрассветные сумерки, Лумис стал одолевать. Кромптон попытался собрать последние силы для решающего удара, но ничего не вышло. Тело угрожающе перегрелось в этой битве. Еще немного, и ни для одной личности не осталось бы оболочки. Лумис продолжал наступление, захватывая все новые жизненно важные синапсы и подчиняя себе моторные функции. К рассвету победа целиком и полностью была за Лумисом.